wciśnięty. Несколько картинок, которые я в иллюстрации привожу, они, во-первых, должны нам помочь понять, где есть Тибет. Вот здесь очень понятно. Вот где Россия у нас, да? Теперь, вот смотрите, весь Китай. Здесь Индия. И здесь у нас вот, есть две линии. Вот большая линия охватывает она Тибет, как он был культурный Тибет раньше. А маленькая линия, она показывает Тибет, как он понимается сейчас в Китайской Народной Республике, так называемый Тибетский автономный район. Когда Китай захватил Тибет, они разделили его на части, то есть центральный Тибет. Они назвали Тибетским автономным районом, а Амдо и Кхам, вот всю эту громадную область, где большая часть тибетцев проживала, они присоединили к разным китайским провинциям. Ну, это, в принципе, тоже было по советскому методу. Не знаю, вы в курсе, но бурятские друзья, наверное, помнят, что когда в 1937 году первому секретарю Бурятского обкома партии дали орден, а потом расстреляли за шпионаж в пользу Японии, то Бурятию тоже разделили, расчленили на части. Вот, Забайкальскую часть оставили, ну то есть часть, которая около Байкала, она стала так и называться Бурятией, как сейчас называется. А Агинский Бурятский округ присоединили к Читинской области. А западную часть Бурятии к Иркутской области. То есть вот точно по такому же принципу китайцы и поступили с Тибетом. Но мы, когда будем говорить о Тибете, мы говорим, конечно, не только о Тибетском автономном районе, мы говорим о культурном Тибете. В смысле регион, где этнически проживают тибетцы, где господствовала тибетская культура. Например, часть Тибета на западе, вот здесь вот, тоже она была раньше Тибета, сейчас здесь Ладакх, например. Вот мы будем когда говорить о деятельности Ринчена Санпо, великого тибетского переводчика, он в основном в Ладакхе работал. А он тоже сюда не входит. Ладакх Индия себе прибрала к рукам, а там сохранилось все, что можно было сохранить. Вот так Тибет выглядит, если его рассматривать уже не на политической карте, а так этнически. То есть это громадное пространство. Вот вы заметили, он по существу где-то, наверное, по территории четверть всего Китая занимает. Колоссальная площадь, больше Европы или около Европы. И конечно, Тибет имел очень древнюю историю. Но некоторые считают, что именно где-то в Тибетском Нагорье была колыбель человечества, там самые ранние очаги цивилизации были. Археологические раскопки, которые стали проводиться, раньше тибетцы-то не проводили, конечно, раскопок, показали, что Тибетское Нагорье было заселено уже 50 тысяч лет назад. Кстати, кто интересуется этими вопросами, вот недавно, год или два года назад, вышла неплохая книжка Кычанова и кого-то еще, называется «История тибетского народа». Там это все можно прочитать. То есть там были высокоразвитые культуры, и уже домашние животные были, религия. И что интересно, священным цветом у тибетцев, у людей, которые жили тибетцы там, я не знаю, можем мы называть их тибетцами или нет, потому что тибетцы вообще этнически довольно пестрый народ. Там есть люди и монголоидная раса, есть и такие, которые похожи на европеоидов. Вот если, например, кто-то встречался, у нас здесь жил Гише Демьян Кенце. Помнишь, у него голубые глаза и вполне такой европейский вид был. Об этом мы еще сейчас поговорим тоже. То есть тибетцы народ разные. В некоторых районах они высокорослые, в других низкорослые. Разные совсем. А красный цвет у них доминировал не только как цвет сакральный, религиозный. Например, когда они совершали набеги, они были очень такие агрессивные. Они всегда красили лица в красный цвет. Ну и все, что можно, в красный цвет. И их так и называли краснорожие дьяволы, там, народы, которые разгоняли. И я, когда мама про это узнал, я подумал, в Тибете вот известно такое пророчество Будды, которое делал, что когда-нибудь дхарма распространится на севере в стране краснолицых. Иногда это в последние десятилетия думали относить к Северной Америке, что это страна индейцев краснокожих. Но, может быть, это относилось на самом деле и к тибетцам, что более вероятно. Теперь Тибет, это слово уже европейское. Как тибетцы Тибет называют, вы знаете? Нет?
Пё.
Правильно. Пё. Пишется, если тибетским буквам по буквам, Б-О-Д. Читается как Пё. Есть куча объяснений, очень разных происхождений этого слова. Но вообще, это рисуется... Вот по-тибетски, как такой значок, и поскольку многие из нас состоят в обществе друзей Тибета, может быть, и помнишь, что эмблема общества Тибета именно такая. То есть слово «пё» – это тибетское название Тибета. Китайцы в древние времена называли его «туфа», эту страну. Ну и говоря о тибетском народе, здесь вначале есть целый ряд интересных таких забавных историй, начиная с того, что тибетцы, наверное, единственный народ в мире, который верил изначально, что он произошел от обезьяны, в отличие от всех остальных. Легенда говорит, что в этих горах жила ужасная ведьма, алчная и нехорошая, и страшно страдала там без мужчин, там плакала и горевала. И добрая Валкитешвара принял форму обезьяны и там воплотился, и стал с ней жить, потому что иначе ее потомки, если бы она нашла там какого-нибудь злого, нехорошего ведьмака, причинили бы страшно много бед на земле. А от них пошло вот тибетское население, так что они с одной стороны дети Авалокитешвары, с другой стороны дети вот этой горной ведьмы. Сочетают в себе самые разные чувства и качества. Затем еще одна история с возникновением, ну, как бы общества и государства у тибетцев. Тибетцы в этих местах, как я говорил, уже жили очень давно, но государственность у них, то есть первые цари, как мы называем, их появились, если считать в ретроспективе, то где-то примерно во втором-третьем веках до нашей эры. И как появился первый из них, есть разные истории. Потому что первого своего царя они, тибетцы, нашли на каком-то горном пастбище. Откуда он там взялся? Одна версия говорит, что это был индиец, но поскольку он был несколько уродов, у него были перепонки на пальцах, например, и какие-то голубые брови, то его в Индии там выгнали из деревни, и он так шел, как изгой, на север, пока не пришел в Тибет. А они увидели такого необыкновенного человека и очень удивились. Когда он спросил, откуда он, когда они спросили, откуда он пришел, он показал, что пришел через перевал. Они поняли, что он спустился с неба. И решили, что это божественное какое-то существо. Посадили себе его на шею и отнесли в город, назначили царем. Вот его имя Нятри Цинпо, и значит царь, которого принесли на шее. Еще одна версия говорит, что тоже в тибетских текстах она прослеживается, что на самом деле этот человек был индийским царем Рупати, который бежал во время великой битвы, описанной в Махабхарате, битвы пандавов и кауравов со своим войском. И так они драпали, что убежали вплоть до Тибета, ну и в Тибете его сделали царем. Здесь такое интересное замечание. Вы когда будете читать про это, если кто-то будет эту историю читать, то в книгах написано, что они, царь Рупати и все его войско бежали с поля битвы, переодевшись в женское платье. Ну так и пишут до сих пор. Я книжки использовал, когда для подготовки этого курса. На самом деле, переодеться в женское платье – это тибетская идиома, которая значит вести себя как трус. Ну, представьте себе, целое войско, где-то они нашли женские платья, переоделись и куда-то бежали, там аж до Тибета. Совершенно нереально. Но вообще история любопытная, потому что откуда-то в Тибете столько вот этих европеоидов? Может быть, как раз из Индии они и пришли. Вот портрет этого выдающегося государственного деятеля. Причем некоторые тибетские тексты, вот мой учитель тибетского языка особенно любил всякие истории про это рассказывать, он именно такими интересовался текстами. Они рассказывают, что вот эти тибетские первые цари, по-моему, 5 или 7 было поколений, они обладали необычными способностями. Они могли летать по небу, и при этом оставляли за собой радужный след. А когда приходило время им умирать, то они не умирали, а они по какой-то веревке взбирались на небо и уходили. Потом спускали им следующего. Но последний вот из этих 5 или 7, я не помню, царей не умер такой смертью, потому что он там с кем-то имел поединок из-за женщины и был убит на поединке. Поэтому ему на небо вознестись не удалось. И вот эта линия прервалась царей. А было это все в долине Ерлунга в Тибете. И до сих пор есть вот этот дворец, которые скорее являются, наверное, крепостью или замком, ну там они считали, что это дворцы, где хранятся останки вот первых тибетских царей, и считается, что он был построен именно этим Нятри Цинпо, этот дворец. Также и потом последующие уже религиозные цари тибетские были там похоронены.
А можно уточнить, значит, следующим царем становился не сын царя, а тот, кого спустили сверху?
Ну да. Ну так, так во всяком случае, я понял из текстов. На самом деле, мы о древней истории Тибета очень мало знаем. Вот сейчас еще новая книжка Намхами Арбу вышла про историю Тибета, но я еще не успел прочитать. Он, может быть, новый открыл там. Нам Хайнар был замечательный историк, помимо того, что он учитель Дзогчен. Ну вот, я упомянул уже, что первые, не только первые, а, собственно, многие тибетские цари того времени были весьма активными воинами, и Тибет в VI-VII веках был одной из ведущих вообще держав в Азии, который постоянно расширял свои границы. Они успешно воевали с китайцами. Вот в VII веке захватили Дуньхуан, который контролировался китайцами. Потом дошли, да, и китайский император платил дань тибетцам на протяжении многих лет. А когда в 763 году он не заплатил, то тибетцы атаковали Китай, захватили столицу Чаньань, тогда она называлась, другая была столица, Пекина еще не было, и посадили своего императора временно. Ну, то есть они воевали друг с другом очень активно, вплоть до времени царя Сянцзян Ганпу, который был великим государственным деятелем, вот как можно понять. Он не только сумел прекратить все войны, во-первых, он ликвидировал зависимость Тибета. Тибет на самом деле не был самостоятельным государством, он был частью Шаншунга, такого более крупного королевства на Западе. Но постепенно усиливался, и вот при Сянцзяне Ганпу Сянцзян Ганпо жил в VII веке, около 618-650 годов. Наконец, Тибет освободился от опеки Шаншунга и, наоборот, стал доминировать. Шаншунг, как таковой, примерно почти растворился. Потом Сянцзян Ганпо создавал свою империю как такую мультикультурную. Он взял себе кучу жен из окрестных правительств, но самыми известными это были его непальская жена и китайская принцесса. То есть он совершал культурный обмен и примирился таким образом с теми странами, с которыми он воевал. Причем китайскую принцессу ему не хотели сначала отдавать, а обещали кому-то другому, но, сейчас скажу. Туюхун народ такой назывался. То есть царю Туюхун, но когда Сянцзян Ганпу про это узнал, он пошел войной на этих туйхунов, разгромил их, не осталось просто. И тогда подошел опять к границам Китая и предложил, чтобы его лучше отдали принцессу. Но они, конечно, ничего не могли сделать и отдали. И с этого времени станция вот и начинается как бы настоящее уже распространение буддизма в Тибете. Хотя тибетские историки всегда говорят о том, что первый знак был раньше при царе Лхотаторе, который был на 300 лет раньше, чем Сянцзян Ганпо. Тогда рассказывают, что на крыше царского дворца вдруг появились какие-то неопознанные объекты. Статуэтка и сутра. Это были буддийские культовые предметы, которые никто не мог интерпретировать, понять, и поэтому они были названы великой тайной. И вот эту великую тайну хранили столетиями во дворце тибетские цари, пока наконец кто-то не появились индийцы, не поняли, что текст был санскритский, не прочитали эту сутру. Но другие, правда, есть опять-таки тибетские документы, которые говорят, что эти предметы не сами появились на крыше, а что их просто привезли из Индии. Но обычно вот в тибетских рассказах говорят, что они сами с собой вдруг возникли при Лхататоре. А при Сонцен Гампо очень много интересного стало происходить. Он, во-первых, как я говорил, как мощный такой царь, он навел вокруг Тибета порядок и с Китаем, и с Шаншунгом, и с другими государствами. И эти две его жены обе привезли ценные буддийские реликвии и тексты и стали его образовывать. Именно благодаря китайской царевне тибетцы, например, перестали ходить в коже. Они до этого только в коже ходили. А тут их научили носить там, шелковые одежды, там, изнеженные китайцы, там, соблюдать личную гигиену в большей степени. Ну и много другого хорошего сделала. Затем он созвал Сонцен Гампо Всемирную медицинскую конференцию, куда пригласил лучших врачей из Персии, Индии, Китая и даже, как говорят, из Греции. Ну, может быть, не из самой Греции, а скорее из Гандхары, то есть вот, ну, из того, что сейчас называется Афганистаном, где в то время были крупнейшие буддийские центры. Вот у нас обычно о буддизме в Центральной Азии, то есть в районе Афганистана, там Кашмира, Дуньхуана, Турфана, мало известно. А оказывается, именно афганцы вообще были первыми буддистами. Не знали это? Вот мы все в книжках читаем, что Будда достиг пробуждения, там посидел, подумал несколько недель, что дальше делать, и пошел учить своих пятерых учеников в Сарнатх. Что они были первыми учениками. На самом деле не так. Если вы внимательно почитать палийские тексты, только он пошел, он встретил двух купцов. Бхаллика одного звал, а второго как-то... Ну, забыл, неважно. И есть несколько версий о том, кем были эти купцы, но наиболее достоверно, из того, что мне удалось добыть, потому что они были как раз афганцы. И эти два купца, они уверовали в Будду и приняли прибежище в Будде и Дхарме. Санки еще не было, поэтому санки они не могли принять. Будда дал им реликвии, какие-то кусок своей одежды, волосы. И они это все унесли в Афганистан. Жили около города Балха, они, вот этот Бхаллика, он был из Балха. И там они построили ступу, где эти реликвии, непосредственно Будды данные, сохранили. И великий китайский путешественник Сюаньцзан, когда шел через эти места в Индию, в 7 или 8, каком веке шел, он еще видел эту ступу и остатки монастыря, которые построили для вот этого Бхаллики, потому что он потом вообще стал монахом. И для него построили в этом Балхе этот монастырь для одного человека, где он и сидел. А потом буддизм там развивался, и вот в 1-2 веках до нашей эры уже там были монастыри, где были тысячи монахов. То есть это по числу, опять-таки, по сведениям китайских пилигримов вот, с 5 века, их там было чуть ли не больше, чем в Индии. Ну вот вы помните, как несколько лет талибы, например, статуи Буддам разрушили самые большие в мире, которые стояли. И если посмотреть на эти места, там тысячи пещер. Столько легенд с этим связано. Это очень интересная история, отдельная про буддизм в этих оазисах Центральной Азии. А почему я про это стал говорить?
Врачи там.
А?
Собрание врачей всемирных.
Да. Там было много греков еще. Потому что греки еще при Александре Македонском, когда он прошел в этих местах, там остались греческие правители, государства. Вот, может быть, кто-то из вас читал Мелинду Паньху про диалоги царя Бактрии Минандра и буддийского святого Мелинды. Это все там происходило. И, соответственно, там были греческие врачи. Вот оттуда, скорее, пригласил какого-то врача. Так стали закладываться уже основы медицинской науки Тибета. Кстати, из Шаншунга еще были врачи. Вот, собственно, тибетская, шаншунгская традиция медицины тоже была включена сюда. Это все при Сансенгампо. Затем вот китайская жена принесла очень знаменитый образ Будды, ради которого построили первый храм в Лхасе. Сейчас он называется Джокан. И вот этот образ Будды является центральным изображением. Считается, что это тоже прижизненная статуя Будды, которая была сделана, когда Будде было 12 лет еще только. Ну, сам образ не очень-то похож на 12-летнего мальчика. Кто видел, наверное, согласится со мной. А потом Сонцзен Гампо построил еще много храмов. Точно не помню сколько, то ли 64, то ли 48. Причем он не случайно их строил, а в геомантически значимых точках Тибета. То есть, Тибет представлялся по контуру как лежащая демоница. И чтобы ее усмирить и сменить духовную атмосферу, вот в ключевых точках этой демоницы он везде построил буддийские храмы. Так он поступил. Ну и много другого еще хорошего сделал. Вот Сонцзен Гампо считается первым из трех дхармараджей, то есть буддийских религиозных королей. А двух других мы сейчас тоже будем разговаривать. Но что интересно, вот эти первые буддийские цари, не нужно думать, что они действительно все были уж такими буддистами. Потому что по ряду хроник тибетских рассказывают, что, например, хоронили их по бонскому обычаю. И бон тоже нужно немного, конечно, нам с вами поговорить, поскольку это, ну, вот, собственно, тибетская религия. Ну, теперь она к нам уже проникает, уже бонские центры в Москве есть, я не знаю, в Питере у нас появились уже или нет, в Беларуси. Дело не в этом, конечно, а вот просто для того, чтобы понять, как происходил, как возникал тибетский буддизм, это важно знать. Бон – религия еще очень мало изученная. И надо сказать, что последние десятилетия вот тибетологи западные, они в основном набросились на Бон. Вот я помню, на международных конференциях у нас есть, называется такая Международная ассоциация тибетологических исследований, это как бы центральная тибетологическая международная организация. Я первый раз, когда туда попал в каком-то 98-м, кажется, году, то все там обсуждали там проблемы матхиамики, разные тибетского языка, культуры, литературы. После этого, вот, если, например, взять последнюю конференцию, она была в Бонне, там, наверное, половина докладов, там из каких-то из 100 или 200 участников, все про Бон, все набросились на боннские тексты. Бон и Нингма, и еще Шантон, то есть и на пустота, то есть то, что было меньше всего изучено. Думаю, что лет через 10 будет полная ясность уже со всеми этими делами. А с Боном, если вы будете читать там, в интернете или какие-нибудь книжки, то где-то в начале 20 века говорили, что это шаманизм какой-то тибетский. Потом еще всякое придумали. Находили там следы митраизма, персидских религий, манихейства. Много чего. Последнее исследование, я, правда, специально не занимался этим вопросом, ну так, немножко слышал. Они, во-первых, говорят, что Бон – это не такая не, очень неоднородная вещь. И было много разных версий Бона, что больше всего похоже на истину. Но во всяком случае называть его там шаманизмом или чем-то еще, это, конечно, уже пройденный, забытый этап научных исследований. Согласно боннской религии, считается, что Бон, или как религия, был основан учителем из Персии, которого звали Шенрак Миву. Его биография очень-очень похожа на биографию Будды. И вообще, надо сказать, вот с Боном какая проблема основная? Вот как мы с вами будем сейчас дойдем до разгрома буддизма в Тибете, когда сначала буддизм подавил Бон благодаря царской королевской поддержке, затем Бон подавил буддизм, потом буддизм опять пришел к власти и опять подавил Бон. И древние боннские тексты, ну, они практически их не найти. То есть все, что мы знаем из боннских текстов, это тексты, которые, ну, где-то начиная с 14 примерно века и позже. Более ранние тексты крайне редки. И, ну, то есть тот Бон, который мы знаем, это уже реформированный Бон. Бон, который испытал сильнейшее влияние буддизма. Там даже канон боннский, он повторяет структуру буддийского канона, там ганджу, данджу, там есть абхидхарма, парамита, сутры. И все очень похоже. И в книжках про историю Тибета мы часто читали, что как боннские монастыри враждовали с буддийскими, боннские монахи с буддийскими, и что как бы они были чуть ли не злейшие враги. Однако в реальности это совсем не так. И оказалось, например, что вот в современном Бон, например, считается хорошим тоном получать образование в буддийских монастырях, причем в гелугпинских. Потому что лучшее, самое хорошее образование дают в гелугпинских монастырях. Я так удивился, когда узнал, ну как же так? У них же вроде другая религия. Но оказалось, что другого там очень мало, что в основном все примерно то же самое. Но это реформированный Бон. А что было раньше, вот пока еще какого-то связанного, такого однозначного объяснения нету. Вот, может быть, нам Хайнер Буш что-нибудь нашел в этой книжке, кто прочитает, мне расскажите. А в эти времена Бон, конечно, был господствующим течением в буддизме, и, то есть не в буддизме, а в Тибете. И, ну, кроме него ничего не было. Как была, существовала традиция. И для царя вдруг сменить религию, конечно, это нужно было иметь большое мужество. И буддизм в Тибете вводился как бы сверху. И получилось так, что буддизм как бы оказался идеологией царя и его приближенных. А Сонсен Гампо был таким серьезным человеком, который всех в этом государстве прибирал к рукам и строил по порядку. Все эти князья, они лишались привилегий, должны были платить дань, слушаться. Многим это не нравилось. Ну и вот эта политическая борьба, которая в то время шла, она была идеологически оформлена как бы в борьбу вот Бон, которого придерживались большинство князей поместных, и буддизма, которого придерживался царь и его двор. Бонцы же, кстати, утверждают, что Шенрак Мило тоже даже посещал Тибет из Персии, когда был, но никаких учений не передавал, стал передавать позже. И что на самом деле Будда Шакьямуни тоже является его перерождением, Шенраба. Таким образом, все очень становится удобно. Теперь самое интересное, конечно, стало происходить еще дальше, при следующем царе Тесон Дзицене. Потому что если Сонсен Гампо как бы инсталлировал буддизм, то Тесон Дзицен уже стал его реально осваивать. Он, во-первых, послал народ в Индию изучать санскрит и тибетский, и создавать тибетский алфавит. Вот мы знаем, что Тонме Самхота, царь послал тогда, по-моему, где-то около 30 юношей, и только один вернулся. Там в Индии же тяжело жить, там жара страшная, особенно непривычным тибетцам. И Тонме Самхота создал то, что мы сегодня называем тибетским алфавитом, с помощью которого можно было записывать, и, соответственно, на который можно было переводить буддийские тексты с индийских языков. Это как бы стандартная версия по возникновению тибетской письменности, но есть целая куча альтернативных теорий. Ну, наиболее модная в последнее время это та, которую опять-таки Намхай Нарбу излагает. Намхай Нарбу говорит, что тибетцы, конечно, имели письменность и до Тонме Самхоты, и что тибетский курсив, а тибетский язык, он имеет, вот, ну, скажем, два основных таких шрифта. Это тот шрифт, на котором записаны тибетские книги. Ну, вот так он пишется, так вот выглядит. Это стандартный тибетский шрифт, все книжки им пишутся. И есть курсив. Вот курсива у меня под рукой, наверное, нету, чтобы показать. Но он похож как бы на внешне на монгольскую или на арабскую вязь, только не вертикально, а если горизонтально писать, так пишется, совсем не похоже на это. Вот Намхан Адбуримпаче говорит, что вот курсив на самом деле был ранним тибетским шрифтом, а Тонме Самхота ввел уже тот, который был на основе индийского письма Брахми создан. На самом деле было еще, наверное, сложнее, потому что вот Юрий Рерих, наш замечательный тибетолог, он давно уже тогда писал, что в Тибете существовало во времена Тесон Дзена и Сонцен Гампо по меньшей мере 5 систем письма тибетского, которые, ну, он перечисляет даже их названия по имени авторов, кто их создал, они существовали. Но тем не менее, вот господствующее влияние приобрело то, что было Тонме Самхотой создано то письмо. А также при Тонме Самхота, в смысле при Тесон Дзене, вообще были приглашены первые учителя и переводчики. То есть была начата большая переводческая деятельность. Переводить буддийские тексты на тибетский язык. Ну и самое главное, конечно, самое известное его деяние, это приглашение великого учителя Шантаракшиты и гуру Падмасамбхавы в Тибет, с которых, собственно, и начинается такое реальное буддийское учение. Шантаракшита, или, как его иногда называют, настоятель Бодхисаттва, учил широкому кругу вопросов. Он передавал учение и Винаи, и Абидармы, и Параметы. Но был замечательным человеком, учил Бодхичитти. Но когда решили построить первый монастырь в Тибете, для того, чтобы Сангха возникла и в Тибете, потому что буддийское учение без Сангхи не может. У нас же 3 драгоценности – Будда, Дхарма и Сангха. Сангха обязательно должна быть. И как рассказывают легенды того времени, что когда стали строить первый монастырь, Самье, не так далеко от Лхасы, то все, что люди сделают в течение дня, за ночь местные духи отнесут обратно. Потому что местным духам все это не нравилось, нарушение экологического равновесия и так далее, разрушались места, где они жили, они всеми силами противились. И тогда царь пришел к Шантаракшите и говорит, что же такое происходит? Это произошло потому, что мои омрачения слишком велики, или же ты место плохо осветил? То есть стали они думать, кто виноват? А Шантаракшита отвечает, говорит, я, говорит, могу действовать только с помощью Бодхичитты. А ваши духи такие, что мирным путем их не подчинить. И вот и посоветовал пригласить Падмасамбхаву. Вот сейчас, говорит, в Индии, в Бодхгае, находится великий учитель из Удияны, лотосорожденный. Падмасамбхава, собственно, и значит лотосорожденный. Падма – лотос, самбхава – значит, имеющий самосущий, то есть тот, кто появился из лотоса. И вот он говорит, что он явился на свет чудодейственно, овладел общими и высшими ситхи, и всех духов держит в повиновении. Если пригласить его сюда, ни один дух не сможет воспротивиться, и все твои желания будут исполнены. Царь говорит, неужели можно пригласить такого, как он? И послал делегацию в Индию искать Падмасамбхаву. Они туда повезли кучу золотого песка, И также у каждого был сделан из золота узел вечности. Такая красивая композиция. И здесь интересная история. Оказывается, каким-то образом, что Гуру Падмасамбхава, который родился в Будьяне из цветка лотоса, там его нашел местный царь Индрабхути, на самом деле был двоюродным братом Шантиракшиты. Вот как-то это произошло, я не знаю. То есть, во всяком случае, они были хорошо знакомы. Ну и когда Падмасамбхава пошел в Тибет, он уже по дороге стали ему местные духи чинить всякие там штормы, грозы, снегопады. Но он сел, помедитировал, всех их покорил. И не просто покорил, а он их перевоспитывал. Он с них брал обязательство охранять буддизм с данной поры. И, собственно, все первые охранители в тибетском буддизме – это охранители, которых именно Падмасамбхава обратил на истинный путь. Ну вот, пришел он в Самбье, тут все построили. Причем они храм этот очень интересно строили. Это он, вот храм Самбье, он имеет классическую композицию мандалы. В центре как, самой, так называемый, самовозникший храм, как гора Сумеру, потом четыре храма по противоположным сторонам, которые имеют форму квадрата, круга, полукруга и треугольника, и между ними малые острова. То есть вот по принципу индийской космогонии они в точности построили эту мандалу. И Самбье превратился вообще в культурный центр Тибета. Там не только буддизму учили, там учили всем культурным предметам, какие возможно. И это тоже по принципу индийских буддийских монастырей. Вот если мы возьмем, например, такие индийские монастыри университета, как Наланда, Викрамашила, там вовсе не только буддизм учили, там и медицине учили, там даже ведом учили. Вот, например, Сюаньцзянь, когда пришел в Индию, он в Наланде изучал ригведу и так далее. То есть такие предметы индийской культуры. Очень широких взглядов были люди. И легенда, кстати, по поводу пришествия Падмасамбхавы и Шантиракшиты в Тибет существует, а также Тисон Децена. Буддийская есть легенда о постройке великой ступы Джаранхашор в Непале, что говорят, там три брата, три мальчика, которые строили эту ступу, потом дали обет, что они воплотятся вместе и установят дхарму в стране снегов. И как утверждают, и Шантиракшита, и Падмасамбхава помнили это предыдущее рождение и ту клятву, которую они дали. Царь, видимо, не помнил уже, про него, по крайней мере, не говорится. Затем Падмасамбхава, конечно, не только там духов гонял, он, у него было там 25 великих, замечательных учеников, 3 сердечных и 25 основных, которым он передал свои учения, которые все достигли высших ситхи, способствовали сохранению дхармы, передаче ее дальше. То есть вот все такие самые важные духовные основы дхармы были им уже заложены. А потом он из Тибета ушел. Сказал, что выполнил он здесь свою миссию. А вот он в окружении учеников здесь показан, и отправился на Медную гору. И здесь Медная гора на другом материке должна была находиться, по индийской этой космографии. Сейчас я... Ладно, сейчас меня не найти. На другом материке. И это была как бы вот собственная обитель Падмасамбхавы. Ушел он и все. Считается, ну, тибетские ученые считают, что он пробыл в Тибете 55 лет, уча всех этих учеников. Любопытная история была лет 10 назад, когда один из учителей тибетских, вот из ФПМТ, по-моему, был в Африке, и когда он рассказывал про историю буддизма в Тибете и показал танку с изображением Падмасамбхавы, там все сразу встали и сказали: да, да, мы, конечно, мы знаем этого человека. И оказалось, что как раз у них там есть место, которое называется Медная гора, и что образ Падмасамбхавы в их религии содержится как образ человека, который как много сотен лет назад туда пришел и живет на этой Медной горе, и как бы установил у них порядки. Все сходилось просто до мелочей, просто удивительно. В одном из номеров, одном из первых номеров «Буддизма России» эта история рассказывается там по свежим впечатлениям про Падмасамбхаву. Ну а потом Падмасамбхава ушел, Шантаракшита умер, и произошел еще один важный очень момент для тибетского буддизма. А именно великий диспут в Шамье. Там история была такая, что еще до того, как пришел Падмасамбхава, в Тибете уже появились китайские буддийские монахи. И китайский император, хотя он был и подчинен, а потом они при Тисонге Цане заключили договор о мире, наконец, окончательно, вот, кончили воевать, и в честь этого мирного договора было поставлено 3 каменных столба. Один в Чанане, в столице Китая, один перед храмом Дженанг, Джоканг в Лхасе, и третий на границе, которая тогда разделяла Китай и Тибет. О том, что тибетцы будут мирно жить в Тибете, китайцы будут мирно жить в Китае, и больше между ними не будет войн, все вопросы будут решать мирно. Тибетцы очень напирают на этот договор и на эти столбы, которые еще стоят, как на доказательство того, что вовсе не всегда Тибет был частью Китая, о чем китайцы хотят, чтобы Далай-лама признался, что Тибет всегда был частью Китая. При Тисонге Цане это произошло. А еще до этого, до Тисонге Цана, когда китайцы еще платили дань Тибету, тогда сложилась традиция, что китайский император регулярно посылает 2 монахов буддийских в Лхасу. И во все времена там, неважно, какие были отношения между этими странами, эта традиция сохранялась. китайцы тем самым, они как бы фиксировали, что Тибет находится под их влиянием, посылая этих монахов, вот они их контролируют. А тибетцы большого значения не придавали всем этим тонкостям и ухищрениям. И учились у этих монахов. И довольно было много людей, которые вот уже перенимали китайские традиции буддизма. И тут тексты рассказывают, что еще когда Шантаракшита умирал, он предупреждал, что от китайцев будет всякие неприятности, что когда будет нужно, рекомендовал Тесонга Цена пригласить для диспута с китайскими монахами его ученика Камалашилу. Ну и вот напряжение между этими разными фракциями сторонников китайского метода мгновенного просветления и индийского метода постепенного просветления нарастало. Причем они были такие все эмоциональные, там они объявляли там голодовки до смерти, там были самосожжения в знак протеста. Тибетские тексты там говорят, что китайская фракция там вооружилась ножами и хотела всех вырезать остальных. В общем, насколько все это соответствует действительности, сейчас трудно сказать, но ясно, что какое-то напряжение действительно было. И тогда царь решил это дело решить мирным путем. Он сказал, что вот давайте устроим дискуссию между ведущими мастерами одной и другой традиции, и кто победит в диспуте, вот ту версию буддизма мы в Тибете будем исповедовать, а другие должны будут уйти, чтобы распри не было. Из Индии, как и советовал Шантаракшита, пригласили Камалашилу, а его противником был некий Хэшан Махаяна. Вот до сравнительно недавнего времени было совершенно непонятно, что это за личность. Потому что Хэшан – это тибетское слово, обозначающее монаха. Монах. Но Махаяна есть Махаяна. То есть прозвище это или личность, кто это вообще был такой, долгое время не знали. И об этом сведения об этом диспуте мы черпали в основном из произведений Будона, это какой у нас 14 век, или из сочинений самого Камалашилы, который после этого диспута написал там три небольших текста к ступени созерцания, в которых свою точку зрения излагал. И из сочинений еще одного тибетского придворника, тоже, который был учеником Камалашилы. То есть все это мы, все сведения, которые мы имели, они были со стороны Камалашилы и то есть официальной тибетской историографии. Потом оказалось, что есть отдельные тексты в Нингма, которые иначе этот диспут представляют. А где-то в 50-е годы прочитали ряд рукописей, найденных в Дуньхуане в начале 20 века. И оказалось, что там эта история довольно подробно излагается, потому что сам этот Хэшан Махаяна, он жил и работал в Дуньхуане, откуда его Тесонга Цен призвал на этот диспут уже, поскольку Дуньхуан был захвачен тибетцами, он велел самого известного учителя приехать, чтобы представить китайскую сторону. А Хэшану было тогда уже 90 лет. Он был старым человеком и, конечно, опытным. Ну вот сначала, как официальная тибетская историография излагает эту историю. Вот эти две партии, по-тибетски они назывались Танмунпа, это сторонники мгновенного достижения, то есть Хэшана. А кто постепенно хотел достигать состояния Будды, следуя Шантиракшите, называли Цинминпа. Ну и когда пригласили Хэшана, рассказывает Будон, что он написал специальное сочинение под названием «Дхьяна Свапна Чакра», то есть «Медитация в состоянии сна». И объяснял, и комментировал ее, а также подбирал цитаты из сутр, так, вне контекста и тенденциозно, чтобы обосновать свое учение. А когда ему кто-то показал сам Тхенирмочена сутру, которая не согласовалась с этим, с этой интерпретацией, он ее ногой оттолкнул и сказал: «Не знаю, сутра ли это». Вот так и рассказывает Будон. Камаласыл уже, когда приехал, он тоже не знал, что вообще это будет, что это такое. Вообще, на самом деле, должен сказать, что точно ничего он про этот диспут не знает. Что есть разные версии не только о том, кто победил в этом диспуте, но были авторы, которые считали, что было не один диспут, а три. Другие считали, что диспута вообще не было, а был обмен письмами, которые представлялись царю. Ну, то есть очень разные версии. Потом считалось что сначала, что это было все в Лхасе, потом большинство ученых поняли, что это должно было быть в Самье. То есть очень много неизвестных. Ну и вот... Тем не менее, стандартная версия, которую все тибетцы вам могут рассказать, она звучит так, что Камаласыла, когда приехал и стал думать о предстоящем дебате, он ему стали рассказывать вот о том, что там за дела и что и как. Он решил, что если этот Хэшан умный, то тогда Камаласыла победит, тогда он говорит: «Я выиграю», если он следует логике. А если, говорит, он дурак и логике следовать не будет, то тогда мне не победить. И пойдя к реке, он, когда он встретил там у реки Хэшана, я решил, значит, узнать, умный или нет. И задал ему вопрос. Он придумал вопрос, в чем состоит причина скитания человеческих в этом тройном круговороте бытия. Чтобы выразить вопрос, Камаласыла три раза описал окружность рукой над своей головой. А Хэшан увидел это и ответил: причина скитаний в двух крайностях. Как он на это ответил? Он взял полу своего халата и дважды ее опустил. Вот Камаласыла сразу понял, что Хэшан очень умный, и говорит, что и понял, что он победит. И довольный оттуда ушел. Это в тексте «Светлое зеркало царских родословных» написано. Ну и вот когда начался диспут, Хэшан сел с правой стороны от Тесонгцена, Камаласыла слева, и царь каждому дал по венку цветов. И сказал: вот вы диспутируете, и тот, кто проиграет, должен свой венок отдать победителю. И тогда победитель останется со своей командой здесь, а побежденный должен будет уехать из Тибета. Ну и первый вопрос. То есть не вопрос, а сначала Хэшану было дано слово, которое свою позицию изложил. И вкратце она сводится к тому, что если совершают добродетельные или порочные деяния, то приходят, соответственно, или к хорошим, или к плохим перерождениям. Таким образом, освобождение от сансары невозможно, и всегда будут препятствия к достижению состояния Будды. Добродетельные и порочные деяния подобны белым и черным облакам, которые одинаково закрывают небо. Но тот, кто совсем не имеет мысли и привязанности, может полностью освободиться от сансары. Отсутствие всякой мысли, поиска или исследования вызывает невосприятие реальности отдельных сущностей. Таким образом, можно достичь состояния Будды сразу. На это Камалашова ответил, что вы говорите, что не нужно размышлять о чем бы то ни было. Но это означает также отрицание высшей мудрости аналитической. Если анализ отсутствует, то как созерцатель может прийти к пребыванию в состоянии, где нет мысленного конструирования? Если нет мыслей, касающихся каких-то элементов существования, это не означает, что можно прекратить воспоминания о пережитом и перестать думать. Если к простому отсутствию осознавания воспоминаний относиться как к достаточному, то из этого следует, что при обмороке или опьянении приходят в состояние, когда нет мысли. И что же, таким образом можно устранить клеши и стать Буддой? Он нет, говорит, неправильное представление может быть отброшено только посредством аналитической мудрости. После этого царь сказал, сторонники Камалашилы тоже должны сделать свое возражение. Ну и самое замечательное сделал такой Джинендра. Он говорит, допустим, вы правы, и состояние Будды можно достичь мгновенно. Тогда чего вы здесь сидите? Достигайте. А если вы не можете сразу достичь, значит, нужно двигаться постепенно, и вы должны перейти на нашу сторону. Вот на это, как Будун рассказывает, они ничего не могли ответить, отдали венок к Малашиле и признали себя побежденными. Правда, по стандартной историографии тибетской не совсем понятно, что после этого произошло, потому что Камалашила поехал домой, награжденный царем, но по дороге на него напали и убили. Считается, что убийц к нему подослали сторонники Кришана, эти убийцы отбили ему почки, и Камалашила умер. Джинанендра объявил голодовку и умер. Сторонники Хэшана, они все попрыгали с камней и разбили свои тела там, о камни. Поэтому, если взять даже вот те тексты, которые говорят, что Хэшан победил, то все равно непонятно поведение тогда Хэшана и других его последователей. Ну и теперь вот мы обратимся к другим трактовкам и к сравнительно новым сведениям. Другие, то есть есть ряд нинмапенских текстов, которые говорят, что победил Хэшан на самом деле. И затем, как я сказал, в Дуньхуане был найден текст, записанный непосредственным учеником Хэшана, который излагает три раунда вопросов и ответов. То есть это не просто пересказ, это конкретно вопросы, которые задавались. Там, правда, не написано прямо, что вот этот вопрос задавал Камалашила, а этот Хэшан отвечал или наоборот. Но по контексту совершенно понятно, кто что говорил. И там была довольно интересная дискуссия. То есть Хэшан, конечно, был очень умным и образованным человеком, и напрасно его выставляют вот в таком виде анекдотическом. А в Тибете Хэшан превратился как бы в ярлык для обозначения всех самых вредных учений по матхьямике. Там во время религиозных танцев, там есть маска Хэшана, на которой там все мальчики смеются, и почему его выгоняют, там вроде как клоуны. Он в такую фигуру превратился. А и здесь еще интересно упомянуть историю, что когда Ахашан уезжал из Тибета, он оставил там свой ботинок. И это тоже по-разному излагать. Говорит, что вот он так бежал, что даже ботинок забыл. А другая интерпретация говорит, вот то, что он оставил ботинок, это значит, что он оставил свой отпечаток на тибетском буддизме, и учение Хашана живо до сих пор в Тибете. Это на самом деле, наверное, ближе к истине. Ну вот, а в Дуньхуане, помимо того, что нашли вот записи конкретно этих бесед, нашли еще 5 текстов, написанных самим Хашаном, которые он излагал. И про него оказалось довольно много известно. Он, конечно, придерживался чань буддизма, как это еще Абермиллер определил, который переводил историю буддизма Будона. И в чань... Причем он сначала долгое время изучал большую часть жизни северную школу, постепенную, а потом южную. То есть он обеими традициями и постепенно, и мгновенно владел достаточно хорошо. Затем... Вот к характеристике этого диспута еще один очень интересный вопрос возникает. А вот на каком языке они диспутировали? По-видимому, Нико Малашила не знал тибетского языка, тем более китайского. Ни Хашан не знал тибетского языка, тем более санскрита. Они знали свои традиции. Поэтому разговор между ними, очевидно, должен был совершаться с помощью переводчиков санскрита на тибетский, а с тибетского на китайский, затем с китайского на тибетский и обратно на санскрит. Двойной перевод. Если кто-то слушал разных переводчиков у нас, например, в России, то вы, наверное, могли заметить, что переводчики переводятся очень по-разному. И зачастую бывает трудно догадаться, что переводчик имеет в виду. А когда двойной перевод происходит, то вообще фантастика происходит. Я вот помню, как я смеялся, мне попалась первая книжка вот Мулдашева, я читал, как он разговаривает с ламой Чикинима Ринпоче, задавая какие-то фантастические вопросы там, про какие-то расы, там, пятые или что-то такое. Его вопрос с русского переводится на английский, с английского на тибетский. Чикинима Ринпоче, представляю, какое у него лицо было, когда ему задают такие вопросы, у меня такие термины, которых на тибетском языке просто нету. Как ему этот переводчик это объясняет? Ну и что он пытается на это ответить, затем переводчик с тибетского языка переводит на английский, и с английского на русский Молдашеву переводит, что, дескать, да, там вот пятая раса пошла туда и так далее. Это настолько вообще смешно было. И здесь вот многие исследователи предполагают, что ситуация была похожая, что многие вещи, они просто... Многие тонкости они не понимали, кто что говорит. Например, при то, что обязательно должен был говорить Хашан, это учение о природе Будды. Это была одна из главных его доктрин, он не мог про нее ни слова не сказать. Ни в каких упоминаниях тибетских, вот гелугпинских, этого вообще нету. А поскольку Камалашила все время напирал на бодхичитту, тоже не мог этого пропустить. Ни в нимампинских, ни в китайских сообщениях вообще не упоминается бодхичитта. То есть общение между ними было, конечно, затруднено. Или, например, взять такой термин, вот безмыслие. Потому что его здесь высмеивают, как будто человек там впадает в такое состояние, вообще, когда никаких мыслей нету. И все. А на самом деле, как выясняется вот по китайским оригиналам, Хэшан говорил не об отсутствии мысли, а об отсутствии мыслительного конструирования. Вот нихпрапанча, это на санскрите, если перевести. А это ключевое понятие Матхьямик, это и Чандракирти говорит, и Нагарджина. Вот, когда мы не делаем, то есть принимаем реальность как есть, и не начинаем умножать свои мыслительные конструкции, построения об этом, то тогда только мы можем адекватно реагировать. Иначе мы оказываемся в плену мысленных конструкций. Он об этом говорил, а не о том, что не нужно мыслить или не нужно думать вообще. Поэтому, конечно, это диспут, пример одного из великих недоразумений. Как и многие-многие диспуты в истории человечества. Люди не очень хорошо друг друга понимают из-за разных обстоятельств. Но, тем не менее, дело было сделано. И Хэшан со своими сторонниками изгнан. После чего именно индийская форма буддизма стала в Тибете господствующей. И тогда, после Тисаванда Цена, некоторое время правил царь Синалек такой, он с 799 до 815 год правил, а потом пришел царь Ралпачен. Он правил с 815 по 836. Вот Сонцен Гампо, Тисронга Цен, Медная гора, где Падма Самхава живет, кстати. Забыл вам вовремя показать. А это Ралпачен. Сонцен Гампо, Тисонга Цен, Ралпачен – это три великих дхармараджа, то есть буддийских царя Тибета, которые основали все дхарму в Тибете. Но Ралпачен, как все признают, он несколько перегибал палку уже. Потому что он был таким уж буддистом, что он хотел, чтобы все сразу стали у него буддистами. Он всех подданных обложил налогами в пользу монастырей, чем народ был очень недоволен. Он постоянно приглашал Сангху к себе на обед, причем он садился в центре, а у него были длинные волосы, и к волосам он привязывал еще веревку. Одну веревку он клал на одну скамейку, другую веревку на другую скамейку. И с одной стороны сажал монахов, то есть монашескую общину, с другой стороны одетых в белое, то есть йогинов, мирян. То есть как будто они сидели у него на голове, он ставил над собой сангху, таким образом выражая к ней почтение. Он, конечно, сделал много очень ценных вещей. Например, при нем была стандартизирована система перевода, терминологии буддийской санскрита на тибетский язык. Это было очень ценно. Но что вы возьмете, вот, например, русскоязычную литературу, в одной книжке ты одно читаешь, в другой вроде бы про то же самое, но совсем другое написано. И не понимаешь, как они соотносятся. А просто один переводчик одни слова использует, другой другие. Не знаешь, как на самом деле, о чем речь вообще идет. Тибетцы с этим безобразием решили очень просто, поскольку все было централизовано. Царь пригласил лучших ученых из Индии, всем платил зарплату, создал научный совет. Научный совет за сколько-то лет разработал словарь. Сказали, вот такие слова надо переводить так, такие так. Словарь был создан, все кодифицировано, И поехали, давай теперь все переводить. Затем напереводили они страшно много в то время. И вот тоже на одной конференции, на позапрошлой, был доклад даже про старые переводы буддийских текстов тибетские. Вы знаете, докладчик сумел показать, что как вообще тексты выбирались. Ведь текстов тысячи и тысячи. И когда это идет у нас, например, сейчас, ничего не централизовано, кому что в голову придет, что поинтереснее, звучит повеселее, тот то и переводит, что продать легче. А тогда был отбор просто великолепно произведен. Слово Будда, основные сутры, причем важнейшие сутры, основные тексты по Абхидхарме, основные тексты по Праджнапарамите, основные тексты по Мадхьямике, основные тантры. То есть все самое главное было переведено в эту эпоху. И переведено так, что все можно было понять однозначно, поскольку терминология выдерживалась. То есть это блестящая в научном плане была работа. Но в остальном Ралпачен, конечно, перегибал палку, и он народу надоел. В конце концов его убил его брат, которого звали Ландарма, в 836 году. И сам стал царем. Ландарма решил, что пора кончать с этим буддизмом. Тоже был великим гуманистом, конечно. Он не стал там убивать монахов, там что-то громить. Он монахам всем велел жениться под угрозой смерти. И куда им было деться? Монахи все женились. Санха пропала, передача учения прекратилась, и все кончилось. То есть был введен запрет на буддийское учение, возвращены боннские учителя и жрецы на свои места. То есть про Дхарму уже мало кто вспоминал. Хотя на периферии, конечно, и подальше от царского двора, люди продолжали верить, то есть семя уже было посажено, столько труда вложено было в это, так просто это было не забыть. И через сколько? Через 6 лет, когда Ландарма продолжал там библиотеки он уничтожил и так далее, его застрелили. Секьюрити, конечно, тогда была не на высоте, надо сказать. Охрана вообще бездельничала прямо. Его убил никто иной, как... Вот при Ралпачане был создан так называемый религиозный совет, который всеми делами духовными страны заправлял. Его председателем был настоятель монастыря Самье. Его звали Пал Даржи, кажется. И этот Топал Даржи царя и застрелил. Причем как? Там ставили какой-то спектакль перед царем. И он приехал на коне на этот спектакль, как будто он был один из участников этого спектакля. При этом у него была белая лошадь и белая одежда, которую он покрасил углем. То есть он был как черный всадник. Ну вот, это что-то там изображая перед царем, горцу на этом коне, он достал лук и так с нескольких шагов просто застрелил царя из лука и все. И ускакал. Когда там речка течет около дворца недалеко, когда он проезжал через речку, этот уголь смылся, и он оттуда выскочил уже белым всадником. И убежал, погоня уже его не нашла, ничего не могли сделать. Ну и тибетцы приводят это тоже как пример, что Вот он совершил такой праведный поступок, убил царя, спас его от множества грехов, которые он продолжал царить, творить там и так далее. На самом деле, непосредственные результаты этого были очень плохие, потому что дети Ландарма не смогли там поделить наследство. Тибет развалился на ряд мелких княжеств, потерял всю свою былую мощь, его стали все захватывать, между княжествами, между усобицами, и начался так называемый темный период в истории Тибета. Ну а что было потом, я расскажу в следующий раз. Сегодня хватит.
Спасибо.
Да? Какие вопросы?
Государство Шаншунг, что было, что из себя представляло?
Ну, во-первых, мы как бы там знаем мало, я в частности. Это было могучее государство на северо-западнее Тибета. И только сейчас еще вот находятся какие-то его тексты. Вот, года три назад впервые опубликован словарь шаншунского языка. Его культура и быт только начинают изучаться. Мы знаем только, что оно было могучее, что там Бон господствовал. Я больше ничего не могу сказать.
А вот Бон, учение, да? Сейчас там же тоже школа Бона есть, да, Тибете?
Да.
Ну вот какие там, ну как они называются, Лама Бон или Ринпоше, Гэше, какие там звания?
Да, у них там есть все, и Ринпоче, и Гэше. Угу. У них, ну это в точности как в буддизме, только там имена, названия другие, имена другие. А так это очень похоже. То же сострадание они учат, бодхичитти. И вообще, вот в современном Тибете, вот прежде всего его святейший Далай-лама предлагает говорить не о четырех школах буддизма, а о пяти тибетских традициях. Вот так. То есть Бон не является традицией буддийской, но тем не менее это тибетская истинно традиция, которую тибетцы тоже уважают и почитают. Я помню, у меня история была, когда мы справляли не 60-летие, а, по-моему, в общем, день рождения Далай-ламы, мы в журнале «Буддизм России» опубликовали Далай-ламу как учителя всех буддийских традиций. То есть он в головном уборе Кагью, в головном уборе Сакья, поскольку он такие учения передавал, и в том числе в бонском головном уборе, поскольку такая фотография у меня была. И после этого на следующий год я приехал в Бурятию, мне там кижингинцы устроили обструкцию. Говорят, ты что такое опубликовал? Дескать, Бон всегда это враги были буддизма. Пиши опровержение. Ну, я серьезно к этому отнесся, поскольку людей уважают там из Кижинги. И на следующий год, когда с Далай-ламой мне опять довелось встретиться, я спросил его про историю этой фотографии. Вот, ну, ему рассказал, что вот что значит, что вы в бонском головном уборе и вы рассматриваете Бон как часть буддизма или что вообще это значит? Он говорит, это была такая история, когда его пригласили на освящение главного бонского монастыря, который построили в Индии. Он говорит, ну и когда я приехал, мне поднесли бонский головной убор, сделали подарок. Я его и одел. Вот. И вообще, говорит, мы Бон уважаем как религиозную традицию, но когда мы заходим в бонские храмы, мы поклонов не делаем. Вот. Потому что ну, это все-таки не буддизм. И учения, то есть, которые там мы давали, это не были бонскими учениями, это были учения там, о сострадании и так далее. То есть вот так он свое отношение к религии Бон объяснил.
на мантры читают, медитацию также.
Я говорю, что практически, если отбросить слова и имена, то, по-моему, ничем не отличается. Потому что, единственное, трактовкой, потому что они говорят, что это все начал Тонпа Шинрап, а буддисты потом переняли, и вообще Будда был его воплощением. А буддисты говорят, ничего подобного, это вот бонцы у нас все списали, переписали, когда буддизм пришел в Тибет, и стали следовать буддийскому учению практически. Вот они по-разному об этом рассказывают, где истина находится. Это они так пускай выясняют, я не берусь, конечно.
Вот вы говорили, что Яковбон пришел из Ирана. Но в Иране зороастризм, зороастризм, это как бы... Но это то же самое получается, что зороастризм и...
Нет, это, конечно, не то же самое. И в Иране был... там был такой котел, вот это в индоиранских народах. Оттуда вышли и индийские религии, и... иранские религии, и их было довольно много. Так что одна из версий Бона, или, может быть, господствующая линия, на которую что-то было нанизывалось потом, конечно, пошла оттуда. Но это не значит, что Бон есть зороастризм. Нет.
Бонские монастыри, вот какой географически бонские монастыри, в какой части Тибета больше? Вот Кхам или Пандон?
Это восточная, северо-восточная часть Тибета.
Нет, Бон это северо-восточная.
Нет, вы знаете, где именно находятся главные бонские монастыри, я, честно говоря, не где знаю, можно
такого,
посмотреть.
Нет такого,
такой карты нету, нет, да. Что... Есть... Есть карта, тебе это сделали, где все основные монастыри обозначены, в том числе Бон. Ну, у меня под рукой нету, я Аня, по-моему, в музее Козлова, мы ее отдали.
Шаншунья, да, который, он все-таки похож на санскритский, вот, поправить, то есть, который в Индии был.
Я, честно говоря, не знаю, я не интересовался. Да? Туве. Еще при советской власти там делали каталог тибетских рукописей ксилограф в собрании музея. В Туве нашел по крайней мере две биографии Шинраба, причем одна свеженькая была написана на ученической тетрадке 50-х годов, переписывалась. И там же было две рукописи, сделанные совершенно неизвестным мне письмом, которое чем-то похоже на тибетское было, но какой-то неизвестный мне алфавит. Я не знаю, может быть, оно было шаншунский.
Вот по последним данным, да, наша монгольская письменность, она вроде бы вышла из уйгурской письменности. Слышали?
Ну, да, в Монголии, конечно, несколько было систем письма, но, в принципе, вот та, которая... У нас называется старомонгольской, она связана с уйгурской, да, очень тесно.
Ну, ближе к арабскому.
Может, я затрудняюсь, не специально. Причем следующий раз тоже будет в четверг, я вам могу сказать. Буду в четверг в этом городе. Так что если кто-то хочет приходить, то
следующий четверг.
Следующий четверг, да?